Глава 6. Говорят, что я угнетаю молодежь. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Загремели стулья, ремни сумок перекидывались через плечо. Присутствующие стали направляться к дверям в конце зала, но некоторые уходили с неохотой. Страйк сделал несколько шагов в сторону Джимми, надеясь с ним переговорить, но его опередил молодой азиат, который судорожно, с нервной решимостью рванулся к оратору. Джимми обменялся еще парой слов с мужчиной из рабочего союза, а затем приметил направляющегося к нему молодого человека и двинулся ему навстречу, всем своим видом излучая доброжелательность и готовность побеседовать с предполагаемым новобранцем. Стоило, однако, азиату заговорить, как Джимми помрачнел. Во время их приглушенного разговора в центре быстро пустеющего зала рядом с ними маячила флик с кучкой молодежи. По-видимому, все они считали физический труд ниже своего достоинства, поскольку предоставили старушке убирать стулья одной. «Позвольте», — обратился к ней старик, забрал у нее три стула и взгромоздил на высокий штабель, стараясь не выдать острую боль в колене. «Ой, спасибо вам, великая», — с одышкой сказала престарелая женщина. «Думаю, не надо нам больше эту компанию». Она выждала, пропуская Уолтера и остальных, которые даже не подумали ее поблагодарить, а потом с обидой продолжила. «Сюда пускать. Я ведь не знала, что у них на уме, а тут эта листовка с призывом ко всяким беспорядкам и неизвестно что еще». «Вы же не против Олимпиады?» — осведомился Страйк, водружая очередной стул поверх прочих. «Моя внучка в секции бега занимается», — сказала она. «Нам и билеты на стадион выделили, а она ждет не дождется». Джимми все еще разговаривал с азиатом. Как видно, у них возник небольшой спор. Джимми напрягся и забегал глазами по залу. Либо надеялся смыться, либо проверял, нет ли кого постороннего в пределах слышимости. Зал почти опустел. Оба собеседника тоже направились к выходу. Страйк навострил уши, но приспешники Джимми стуком шагов заглушили все, кроме пары обрывочных фраз.
«Уже не один год, так ведь, приятель?» – злобствовал Джимми.
«Да делай ты, мать твою, что хочешь, ты же сам вызвался!» Дальше Страйк не разобрал. Он помог старушке составить последние стулья, и когда она выключала свет, спросил дорогу в паб «Белая лошадь». Минут через пять, забыв о своей недавней решимости перейти на здоровую пищу, Страйк купил в киоске пакет чипсов и двинулся по Уайтхорс Роуд в поисках паба, повторяющего название улицы «Белая лошадь». Хрустя чипсами, он обдумывал, как будет лучше начать разговор с Джимми Найтом. Реакция пожилого приверженца Че Гевары показала, что человек, одетый в костюм, вряд ли вызовет доверие участников антикапиталистической сходки. Джимми, с виду опытный крайне левый активист, был, вероятно, готов к тому, что в накаленной атмосфере перед открытием игр власти заинтересуются его планами. И в самом деле, неприметный голубоглазый человек, сунув руки в карманы, следовал сейчас за Джимми. Первонаперво Страйку требовалось убедить Джимми, что в задачу следствия не входит разоблачение деятельности отпора. Паб «Белая лошадь» занимал безобразное здание из сборных конструкций, стоящее на оживленном перекрестке фасадом к большому парку, откуда вечным укором смотрел военный мемориал с аккуратно сложенными у пьедестала венками из маков. Питейное заведение на потрескавшейся асфальтированной площадке с пучками сорняков и кучками окурков окружала бетонная стена. Пьющие посетители слонялись у входа в паб и курили. Страйк заметил Джимми и Флик. Примкнув к небольшой группе, те стояли перед витриной, украшенной огромным флагом футбольного клуба West Ham United. Высокий молодой азиат как сквозь землю провалился, зато неподалеку от этой группы в одиночку крутился полисмен в штатском. Страйк вошел в паб с намерением взять пинту пива. Убранство паба составляли в основном флаги с крестом Святого Георгия и кое-какая атрибутика клуба Вестхэм. Купив пинту пива Джон Смит, Страйк вернулся в парадный дворик, закурил новую сигарету и приблизился к обступившей Джимми компании. Но стоило ему подобраться вплотную к флик, как эти люди поняли, что крупный незнакомец в костюме чего-то от них хочет. Все разговоры прекратились, на лицах промелькнуло подозрение.
«Привет», — сказал Страйк. «Меня зовут Корморан Страйк. Я мог бы перекинуться парой слов с Джимми. Это касается Билли».
«Билли?»
Резко вскинулся Джимми.
«А что такое?»
«Вчера он у меня был. Я частный детектив.
Его Чизл подослал»,
выдохнула Флик, с испугом оборачиваясь к Джимми.
«Разберемся», отрезал тот.
Вся компания глазела на них со смесью любопытства и враждебности. Джимми жестом отозвал Страйка в сторону. Как ни странно, Флик увязалась за ними. Стриженные под ежик парни в майках с символикой команды West Ham United приветственно кивали активисту, когда тот проходил мимо. Возле двух белых столбиков с навершиями в виде конских голов Джимми остановился, удостоверился, что никто не подслушивает, и обратился к Страйку.
«Как вы сказали, вас зовут?»
«Корморан.
Корморан Страйк.
Билли твой брат?»
«Да, младший», — ответил Джимми.
«Значит, он к вам приходил?»
«Угу.
Вчера во второй половине дня».
«Вы частный детектив, точно».
Страйк заметил, как в глазах Флик промелькнуло первое узнавание. У нее было пухлое бледное лицо, которое могло бы показаться наивным, если бы не вульгарная подводка глаз и нечесанные томатно-красные волосы. Она вновь резко повернулась к Джимми.
«Джимми, о нем...»
«Шеклуэллский потрошитель», — вспомнил Джимми, пристально глядя на Страйка поверх зажигалки и закуривая следующую сигарету.
«Лола Лэндри?»
«Да, это мои расследования», — подтвердил Страйк. Краем глаза детектив заметил, что Флик окинула взглядом его фигуру до коленей ниже. Губы ее скривились в презрительной усмешке.
«К вам приходил Билли»,
— повторил Джимми.
«Зачем?»
«По его словам, он видел, как душили ребенка», — ответил Страйк. Джимми раздраженно выпустил дым.
«Ну-ну, он же с головой не дружит. Шизоидное аффективное расстройство».
«Мне сразу показалось, что он нездоров», — согласился Страйк.
«И это все, что он заявил?»
«Что, видел, как душили ребенка?»
«Я считаю, этого достаточно, чтобы начать расследование», — сказал Страйк.
Губы Джимми скривились в мрачной ухмылке.
«Неужели вы купились на его росказни?»
«Нет», — честно признался Страйк. «Но мне думается, в таком состоянии лучше не бродить по улицам. Ему нужна помощь».
«Я лично не заметил, чтобы его состояние отличалось от обычного. А ты что скажешь?»
Джимми обратился к Флик, не слишком убедительно изображая равнодушие.
«И я не заметила», — бросила она, поворачиваясь с едва скрытой враждебностью, чтобы обратиться к Страйку. «Вообще состояние у него неустойчивое, то лучше, то хуже. А чтобы приступов не было, лекарства надо принимать».
В стороне от их сподвижников она заговорила куда более гладко. Страйк отметил, что девица намалевала стрелки, даже не потрудившись ополоснуть лицо, чтобы удалить засохший сгусток слизи в уголке одного глаза. Хотя сам он провел большую часть детства в нищете, пренебрежение аккуратностью вызывало у него неприязнь, за исключением тех случаев, когда человек настолько сломлен или болен, что чистота отходит на второй план.
«В армии служили, да?» — спросила Флик, но Джимми заговорил поверх ее головы.
«Как Билли узнал, где вас найти?»
«Посмотрел в справочнике», — предположил Страйк. «Я ведь не в пещере живу». «Билли не умеет пользоваться справочниками. Однако же благополучно нашел мой офис».
«Никакого задушенного ребенка не было и нет», — резко сказал Джимми.
«Убили тараканы в голове. Во время обострения несет черти что. Вы заметили, какой у него тик?»
Джимми с беспощадной точностью воспроизвел неконтролируемое судорожное движение руки от носа к груди. Флик захохотала.
«Да, заметил», — без улыбки сказал Страйк.
«Значит, вы не знаете, где он?»
«Последний раз виделись вчера утром. На кой он вам сдался?»
«Как я уже говорил, мне показалось, он не в том состоянии, чтобы разгуливать в одиночку».
«Как вы заботитесь об интересах общества?» — сказал Джимми. «Богатый и знаменитый детектив печется о нашем Билли».
Страйк промолчал.
«У вас ведь за плечами армия?» — не унималась Флик. «Воевали?»
«Да», — ответил Страйк, глядя на нее сверху вниз. «Это имеет отношение к делу?»
«Что, спросить нельзя?»
Она слегка раскраснелась от праведного гнева.
«Вас же не всегда настолько заботили людские страдания, правда?»
Страйк, знакомый с людьми ее взглядов, ничего не ответил. Скажи он ей, что завербовался в армию, дабы закалывать штыком детишек, она бы, скорее всего, поверила. Джимми, которого, судя по всему, мало интересовало мнение Флик о военных, сказал: «С Билли ничего не случится. Он время от времени сваливается на нас, как снег на голову, а потом уходит. Это в его духе».
«Где он ночует, если не у тебя?»
«У дружков», — пожал плечами Билли. «По именам не знаю».
А затем, противореча себе,
«К вечеру я ему позвоню. Убедиться, что с ним ничего не случилось».
«Ладно», — сказал Страйк, допивая свою пинту и передавая пустой стакан покрытому татуировками уборщику, который собирал грязную посуду. Страйк в последний раз затянулся сигаретой, бросил окурок на потрескавшийся бетон в ту сторону, где оставалась компания, растер его своей протезированной ногой, а затем вынул бумажник.
«Сделай одолжение». Он достал и передал Джимми свою визитку. «Позвони, когда объявится Билли, договорились? Хочу убедиться, что он жив-здоров».
Флик иронически хмыкнула, а Джимми, казалось, растерялся от неожиданности.
«Да, хорошо, договорились».
«Вы не подскажете, на каком автобусе быстрее всего доехать до Денмарк-стрит?» — спросил их Страйк. Он даже помыслить не мог о следующем пешем походе до метро. Автобусы проезжали мимо паба с завидной чистотой. Джимми, который, видимо, хорошо знал этот район, направил Страйка к нужной остановке.
«Благодарю».
Возвращая бумажник в карман пиджака, Страйк добавил как бы между делом: «Билли упомянул, что ты, Джимми, тоже стоял рядом, когда душили ребенка». Флик выдала себя, дернув головой в сторону Джимми. Тот был подготовлен лучше. У него раздулись ноздри, но во всем остальном он старательно изображал спокойствие.
«Да, он нарисовал в своей придурочной башке целую сцену», — сказал Джимми. «Иногда ему мерещится, что наша мать-покойница тоже стояла рядом. Скоро и папу Римского туда приплетет».
«Грустно», — сказал Страйк. «Надеюсь, вы сможете его найти». На прощание он поднял руку и ушел, а они остались стоять во дворике. Голодный, несмотря на съеденные чипсы, Страйк кое-как доковылял до автобусной остановки, превозмогая сильную пульсирующую боль в культе. Автобуса пришлось ждать 15 минут. Двое подвыпивших парней через несколько мест впереди от Страйка завели нескончаемый нудный спор о достоинствах нового приобретения клуба Вестхэм Юси Яскелянина, чье имя и фамилию, правда, ни один так и не сумел выговорить целиком. Страйк невидящим взглядом смотрел в замызганное окно. Нога болела, отчаянно хотелось лечь, но расслабиться он не мог. Хотя признаваться в этом было досадно, поездка на Шарль-Монт-Роуд ни на йоту не развеяла его сомнений по поводу рассказа Билли. А воспоминания о внезапном испуганном взгляде Флик в сторону Джимми и особенно о вырвавшемся у нее «его чизл подослал» занозой бередило душевный покой сыщика.